эта тема по питанию в наше время захватывает, наверное, как никакая другая. Та тема, которая может помочь как найти общий язык, так и совершенно сделать из людей, можно сказать, врагов. Вначале предлагаю вам ответить на такой вопрос, на что вы ориентируетесь в своем питании, да? На что, как сказать, на что вы смотрите, когда покупаете те или иные продукты, что для вас важно. Давайте даже запишем. Ну, какие предположения? Что польза, да? Так, здесь напишу. Польза. Угу. А как бы это по-другому обозначить? Ну, это... Может, вы... А, ну, всякие добавки, да? Добавки. Угу. Ну, может, пошире что-то на вкус.
Иногда бывает, что легко доступно, если всегда есть вещи, можно пить быстро и ограниченное количество.
Доступность. А, хорошо, давайте, ну, в принципе, остановимся так. Какую уже можно на этих понятиях увидеть ту основную мысль, которую мне сегодня хочется донести. Большинство людей, вот сейчас появляется очень много течений разных, стали люди становиться то вегетарианцами, то веганами, то сыроедами. Одни из своего питания сахар исключают, другие какой-то еще продукт. Но в большинстве своем люди ориентируются на... Как я выделила, три основных понятия. Это либо достижение красоты, либо достижение здоровья, либо долголетие. И если вы в комплексе оцените как бы эти параметры, то это, в принципе, все равно такие достаточно эгоистические понятия. Да? То есть люди в основном, выбирая себе питание, они думают только о себе, по большому счету. Ну, в первую очередь, да, задумываются. Почему вообще так происходит и почему наше общество на данном этапе, общество потребления, да, называется, если бы люди, они как бы были ориентированы на более высокие цели, то вряд ли нас можно было бы так легко разводить, да, на те какие-то манипуляции, которые сейчас со стороны как бы каких-то правящих компаний можно наблюдать. Если мы рассмотрим, все, наверное, сталкивались с такой классической разделением общества по варнам. И у Андрея очень хороший есть пример тоже такого разделения варна по варнам людей, исходя из процентного соотношения эгоизма и альтруизма. Слышали, может быть, где-то в лекции видели. Если мы возьмем первую, что, как вы помните, у нас какая варна идет? Шудра, да? Шудра. Шудра. Здесь можно сказать, что у них очень сильный процент эгоизма, да, относительно альтруизма. Можно сказать, что у них где-то 90% идет эгоизм. И получается, что для людей на этом этапе более как бы важно относительно питания. Я бы отнесла к шудрам, также если брать классификацию по чакрам, то это где-то уровень муладхары чакры, то есть уровень выживания, и уровень сватхистханы чакры. Люди на этом уровне выбирают себе еду, больше ориентируясь, если учитывать сватхистхану, то это на вкус какие-то интересные блюда, они часто ходят в рестораны, заказывают себе на красивых тарелках какое-то там, может быть, даже небольшое количество изысканной какой-то еды, они любят пробовать что-то новое, что-то разное. Люди на муладхара чакре, они вообще едят что попало, все, что как бы в рот попало, то и полезно. И у них как бы другие проблемы, им как раз вот может там то, что дешево там, или какие-то такие вещи для них важны. Если брать, доводить до какого-то критического состояния, то люди на Муладхаре – это как раз такие заядлые мясоеды, которые вот совершенно ни о чем не задумываются и считают, что вот за счет других живых существ как раз можно очень эффективно выживать. А люди на Сватхистхане – это, можно сказать, уже более такие привередливые такие мясоеды, которые либо как-то уже оттеняют какой-то свой вкус, либо они стараются, наоборот, попробовать все, что в мире есть. Да? Вы знаете людей, которые там змею попробовать, там акулу, там кенгуру, еще что-нибудь. Вот, и ездят по всему миру такие любители всякой вкусной еды. И если мы дальше пойдем, следующий уровень – это у нас веси, да? Или ремесленники, ну, назовем веси. Здесь уже эгоизма поменьше, у них где-то процентов 70 остается эгоизмом и уже заменяется больше альтруизмом. Но почему стопроцентный эгоизм не выживет? Ну, как бы у нас все-таки все люди, а не какие-то странные существа. Вот. На этом уровне, можно сказать, кого бы вы выделили, вот для меня такой характерный пример – это появляющиеся сейчас такие славянские поселения, таких с крепкими большими семьями. Это вот такой положительный вариант весей. И для них очень важно уже, они не ходят по кафешкам, по ресторанам, они вот любят домашнюю, качественную, здоровую пищу. На их взгляд, да, они уже начинают выбирать то, что полезно, и стараются, чтобы это было представлено в большом количестве, чтобы всем хватило, чтобы все были такие здоровые и упитанные. И на уровне чакр это, можно сказать, больше к манипуре чакры относится. Но здесь, если брать отрицательную сторону, то можно уйти в такую непомерную жадность и обжорство. То есть люди уже не видят краев и начинают просто очень много потреблять. Следующий этап, когда у нас уже эгоизма остается совсем немножко, процентов 30, это уже у нас идут, ну как их назвать, воинами или кшатри, да, кшатри лучше слово. Кшатри. Это уже люди, которые в меньшей степени думают о себе, в большей степени думают об обществе. То есть это не обязательно какие-то военнослужащие. Я бы сюда даже отнесла как раз и анахату чакру, и вишудху. То есть люди, которые больше стараются делать вовне, чем для себя. И для них есть такой момент, когда энергия поднимается к анахате чакре, у вас притупляется чувство голода. То есть вы уже начинаете забывать о еде, для вас это уже не такая первостепенная вещь, и люди на этом этапе даже наоборот часто ходят голодные и вспоминают об этом там один раз в день или как-то так. Вообще считается, что раньше воины ели тоже где-то один раз в день. Следующий этап – это уже брахманы. И у них остается всего 10% эгоизма, все остальное идет на альтруизм. На этом уровне отношение к пище уже тоже совсем другое. Это, можно сказать, что люди, и можно связать этих людей с аджана-чакрой, то есть это люди, которые способны творить и через творческую энергию преобразовывать что-то. Возможно, вы читали о таких людях в каких-то или в джатаках, или в каких-то других историях. Там рассказывается о брахманах, которые могли съесть, например, какую-то даже животную пищу, рыбу съесть и потом оживить ее назад. Или они могли взять какой-то кусок мяса, и в процессе варки он превращался в сладкий рис. То есть здесь совсем уже другие немножко идут понятия, и можно сказать, Есть такой подвох тоже. Сейчас популярно, например, движение такое ваджраяны, когда люди считают, что нет, не надо себя как бы ограничивать, не надо делать разницы между хорошим и плохим, надо все вместе, например, есть и плохое, и хорошее, и перерабатывать за счет какой-то своей практики. На самом деле это такая большая утопия. Это действительно нужно дойти до такого высокого уровня, чтобы заниматься подобными практиками. Или можно очень сильно себе накормовать и потом и вообще повредить и здоровье, и вообще свою жизнь. Чем вообще отличается йог, да, от обычного человека? К чему стремится йог? Он стремится жить осознанно максимально и приносить больше пользы, чем вреда. То есть стремится к тому, чтобы после него на этой планете стало чуточку полегче, получше. Если брать отношение к питанию, сейчас на самом деле большинство людей находится на уровне свадхистхана чакры, да, на уровне удовлетворения своих страстей, а такое наше общество потребления. Отчасти потому, что у нас очень сильно оторвана духовность от нашей повседневной жизни. Да? Если вы замечали, особенно вот взять все религии, как люди, они всю неделю живут непонятно как, потом по выходным идут в церковь, молятся, там причащаются, платочки одевают, длинные юбки, пост соблюдают. А как только все это заканчивается, они опять погружаются в какие-то своеобразные занятия. Я предлагаю попробовать совместить вот эту свою духовную практику и питание изначально, даже в каких-то небольших вещах. Сейчас очень многие люди, вот они смотрят ролики, читают книги, понимают, что, например, вегетарианство – это полезно, или сыроедение – это полезно, и начинают резко на него переходить. И многие получают отрицательный эффект, потому что уровень питания, он тесно связан с уровнем сознания. И если вы будете одно от другого, как бы оно взаимосвязано. Если вы развиваетесь духовно, то рано или поздно вы будете утончать свое мировосприятие, и у вас тоже многие привычки в питании поменяются. Что такое питание? Это тоже тот же самый какой-то вид энергии, только достаточно грубый. И с другой стороны, есть градация, да, есть то питание, которое дает более грубую энергию, и есть более легкое, так скажем, питание. Так вот, считается, что люди, употребляющие вот эту так называемые тяжелые виды источники энергии, им сложнее гораздо получить какой-то эффект в практике. И, например, если вы будете находиться, если ваш уровень сознания будет находиться на свадхистхане чакры, то рано или поздно вы все равно захотите разнообразия каких-то вкусов. Даже если вы перейдете на вегетарианство, вы будете там полный стол себе готовить каких-то вегетарианских вкуснятин. А если вы перейдете на сыроедение, вы также будете искать какие-то варианты там. На уровне манипура рано или поздно вы все равно станете есть в больших количествах. Конечно, лучше есть много овощей и фруктов, чем объедаться какими-то другими продуктами, химическими или чем-то таким. Но это все равно не панацея и недостаточно эффективно. То есть, по большому счету, чтобы у вас наладилось какой-то эффективный тип питания, нужно с собой работать постепенно и улучшать общее состояние и качество своей энергии. Даже опытный практик, он, особенно преподаватель, он когда приходит в зал и обменивается энергией с другими людьми, даже не преподавая, вы просто с кем-то пообщались на улице и обменялись энергией. Вы приходите и чувствуете, что в вашу голову заползают какие-то странные желания и вкусовые какие-то предпочтения у вас меняются, которые вам совершенно не характерны. То есть нужно постоянно следить за вот этим качеством своей энергии. Когда можно даже завести дневник. Вот когда долго наблюдаешь за тем, как у тебя идет взаимосвязь между твоим развитием, между твоим состоянием и между твоими вкусовыми предпочтениями, то ты уже сразу можешь распознать, когда на тебя наваливается какое-то вот это желание вкусной еды, ты уже можешь вместо того, чтобы побежать к холодильнику или в магазин, сказать: «Да, надо позаниматься», пойдешь и почитаешь мантры или сделаешь какие-то асаны, то, что для тебя на данный момент эффективно. Таким образом, можно потихоньку соединять вот эту свою практику, сделать питание своей практикой. Ну вот на наш мир, если сейчас посмотреть, то люди считают себя как бы отделенными от общего сообщества, то есть постоянно пытаются отгородиться и ориентироваться только на какие-то свои потребности. На самом деле все мы очень тесно взаимодействуем друг с другом, несмотря на все эти границы мировые, несмотря на различия даже в языках или каких-то образе жизни. Из-за того, что у нас сейчас так динамично стала развиваться инфраструктура, все люди стали буквально вот взаимодействовать друг с другом. Только эти взаимодействия не видны. У нас же в магазинах не только продукты, которые выращиваются в нашем, да, районе, у нас очень много продуктов из других стран приходит. А в эти продукты вкладывали свою энергию большое количество людей. Многие из них, можно сказать, страдали, да, в процессе производства тех или иных продуктов. То, что мы их потребляем, получается, мы собираем карму вот всех этих взаимодействий. И нам придется впоследствии отвечать за вот эти действия. То есть нам придется либо становиться на их место и то же самое делать, либо как-то себя развивать, чтобы помочь своим развитием им и как бы вот таким образом, можно сказать, отдать этот долг. Я пришла к такому выводу, на каком-то этапе фанатизма, когда только начинаешь разбираться с темой питания, то кажется, что можно найти один определенный вид идеального питания для всех. И что люди просто находятся в каком-то мороке, что они не могут, ну, следовать этому питанию. Что вот если, наконец, себя как-то ограничить и, ну, прийти к какому-то такому логическому выводу, то можно найти вот этот идеальный вид питания. На самом деле на каждом этапе развития, который даже здесь представлен, будет свой идеальный вариант. Просто потому, что люди, ну, не смогут питаться чем-то другим. Если вы придете и к человеку, который находится на уровне шудры, будете ему продвигать даже вегетарианство, он вас, скорее всего, не поймет. То есть должны какие-то случиться перемены в его сознании прежде всего, чтобы он смог открыться каким-то таким, такой какой-то информации. Нужно ориентироваться скорее на эффективность на определенном этапе развития, что для вас сейчас является эффективным. К тому же ваш уровень сознания тоже будет постоянно, ну, менять свои какие-то рамки. Например, если вы идете в ретрит и, ну, занимаетесь какими-то серьезными видами практик, то на данном этапе лучше действительно сбалансировать свое питание, в чем-то себя ограничить, чтобы у вас энергия вся уходила в практику. Но если вы занимаетесь каким-то физическим трудом, если вы ведете какую-то умственную деятельность сильную, то здесь, возможно, не стоит ставить такие узкие рамки, чтобы сделать свой труд более эффективным. Люди же, которые выживают, то им действительно нужна вот эта какая-то низкая, тяжелая энергия. Они просто по-другому на своем уровне, возможно, не выживут. Это все к тому, что в первую очередь в вопросе питания не стоит, можно сказать, в кавычках, есть других людей. Не надо как бы навязывать свое мнение и пробивать их вот так вот фанатично. Да, нужно распространять знания, но делать их довольно деликатно, потому что тоже на своем примере сталкивалась, что как только начинаешь людям доносить те знания, которые тебе на данном этапе кажутся просто эликсиром и чем-то совершенным, то они, наоборот, начинают тебе противоборствовать, от тебя отгораживаться и как-то с тобой бороться. А как только ты перестаешь вообще уделять этому внимание, то они, наоборот, начинают заинтересовываться и тоже стараться как-то изменить свою ситуацию. То есть первое, на что, с моей точки зрения, нужно уделять внимание, это вот как раз карма и вот эти глобальные взаимосвязи между нами, которые образуются в процессе вот питания. Как можно применить в своей жизни? Например, идете вы элементарно в магазин, и там на полках находятся различные товары. каждый товар, который вы покупаете, получается, вы вкладываете свою же энергию в производство этого товара. Сейчас, например, идет много разных маркировок на товаре. Помимо состава вы можете увидеть, например, такие маркировки, как «эко» или «органик». И очень их интересная есть маркировка, называется, в общем, «этическая еда». То есть еда, которая производилась без вреда каким-то живым существам. В частности, очень много такого в косметике. Возможно, встречали, что сейчас тоже много такой информации относительно фирм, которые, ну, не совсем этично, так скажем, свою продукцию производят, нанося большой урон и животным, тестируя на них какие-то продукты, и окружающей среде. Сейчас как раз можно найти ту продукцию, которая будет более-менее адекватна в этом вопросе. В чем проблема еще нашего общества? То, что мы действительно думаем о потребителе, то есть только о себе, да? Какой урон эта пища нанесет нам или как она нас оздоровит. А на самом деле можно смотреть немножко более глобально, как это все отразится на нашей планете, потому что, по большому счету, границ для воздушных масс, да, и для водных у нас нету. И все это рано или поздно придет назад к нам. Уже доходим до того, что на самом деле продают и воду, это для нас уже стало нормой, но сейчас уже продают кислород, продают воздух. Например, канадские производители, по-моему, делают баллончики с воздухом, которые продают в Китай. И это сейчас очень там широко пользуется популярностью. Выбирая те или иные продукты, вы поддерживаете именно ту сферу, которая может, например, более оздоровить окружающую среду. Вы можете поддержать отечественных каких-то производителей тех же, то есть выбирая те же овощи, фрукты, которые выращивались в вашей какой-то области. Да, это может быть на какой-то процент дороже, потому что все это, как бы сертификация этих продуктов, соответственно, требует каких-то вложений. Но, с другой стороны, насколько дороже это потом вам выльется, возможно, оно того стоит. Также нужно учитывать, что важны не только те продукты, которые к вам вы покупаете в магазине, важно еще также смотреть, кто их для вас готовит. Чем плохо покупать всякие полуфабрикаты, которыми тоже в магазине, которых тоже сейчас в магазине очень много. То есть, получается, вы еще удлиняете эту цепочку людей. И я не встречала еще таких людей, которые счастливы работать на производстве каком-то конвейерном, с улыбкой туда приходят и хотят дарить любовь и тепло всем окружающим. Даже если это вегетарианская продукция, не всегда так получается. Это особенно важно, если вы действительно занялись на каком-то этапе серьезной практикой духовной. Например, вы, возьмем опять же тот же ретрит или випассану, вы уходите на там ту же неделю или две в этот ретрит, здесь становятся действительно важны такие мелочи, то есть кто готовит для вас еду. Сейчас вот организовываются йога-лагеря, и одна из сложных проблем – это организовать адекватное питание. То есть очень важно подобрать тех людей, которые будут вкладывать именно адекватную энергию в ваше питание. То есть готовить должны единомышленники для вас. Потому что даже наши какие-то прародители знали то, что можно пищу соответствующей энергии наполнить. Не разрешалось на кухне ругаться, не разрешалось тоже как-то в плохом настроении готовить. То есть очень сильно можно повлиять на пищу, можно ее сделать целебной, действительно лекарственной, если вкладывать в нее такую энергию, и можно ее отравить, сделать ядовитой. А следующий важный момент, на что стоит ориентироваться, это на качество той самой энергии, о которой мы говорим. Вы уже наверняка знакомы, что энергия бывает в трех гунах – сатва, раджаса и тамаса. Это тоже очень-очень сильно влияет на нашу практику, особенно если вы занимаетесь йогой не так, что пришли в зал, там, отзанимались этот час и убежали. То, о чем я говорила, да, вот это отрыв духовного развития от нашей какой-то жизни. А в этом случае очень сильно вы можете опять пронаблюдать влияние той или иной энергии питания. То есть если вы поели чего-нибудь томасичного, то вас сразу вклонит в сон, вам сразу не до каких-то практик, особенно очень тяжело сидеть, концентрироваться на чем-то. Если вы поели раджасичной пищи, у вас, наоборот, такая появляется сильная энергия, что вам трудно усидеть на месте. И в идеале для каких-то духовных практик это вот сатвичная энергия. Тут, опять же, есть нюансы. С одной стороны, вы можете выбирать продукты, которые обладают вот этой энергией. Как раз большинство продуктов изначальных, они сатвичные. То есть если мы не привязываем к этому какую-то промышленность, то продукты, которые мы можем сами вырастить, они в основном обладают такой энергией благости. Те же продукты, которые прошли вот этот вот промышленный конвейер, они в основном уже наполнены всякими консервантами, химикатами, красителями, подсластителями и так далее. И уже, соответственно, в них гораздо больше томасичной какой-то энергии. С другой стороны, опять же, этой энергией вы можете наполнить даже хорошие качественные продукты в процессе готовки. Да, если вы ее будете пережаривать, переваривать, кучу каких-то сильных специй добавлять, будете готовить на неделю вперед, то это, опять же, очень сильно повлияет на ее качество. Если вы будете, здесь тоже очень важно, даже если вы купите какие-то этичные, очень здоровые продукты, но будете их неправильно употреблять, то их энергия в процессе тоже очень сильно поменяется. Важный момент – сколько раз питаться, да, в день. Как раз в процессе интенсивных практик вот наши более опытные йоги, они вывели, что наиболее оптимально питаться 2 раза в день. И если вы попадете вот на какой-то из випассан или на какой-то вот в йога-лагерь, то сможете оценить, что действительно человек не успевает проголодаться и чувствует себя вот при таком питании оптимально. К тому же, если вы занимаетесь йогой 2 раза в день, то, соответственно, перед йогой нельзя есть. Говорят, что за 2 часа, но на самом деле на своем опыте я поняла, что лучше 4 часа уже не есть, потому что иначе вот эти все крии, удияна, банхи у вас просто не принесут вам пользу, а скорее наоборот будут отрицательно воздействовать. И если вы разобьете день, то у вас уже просто не останется времени на какую-то еще одну третью трапезу. Далее, что важно, это количество еды. Наедаться можно очень малым количеством еды. Здесь важный фактор имеет эффективность питания, то есть КПД питания. Если вы будете тщательно пережевывать пищу, есть такая поговорка, твердую еду нужно пить, а жидкую есть. То есть очень тщательно стоит пережевывать, поскольку прана как раз, которая, вы знаете, да, наполнена живая пища праной, и эта прана, она усваивается именно в ротовой полости в процессе вот, ее пережевывание. Чем тщательнее вы будете жевать пищу, тем эффективнее потом и на этом этапе вы будете энергию потреблять более эффективно, и на этапе, когда пища уже пройдет в желудок, она лучше будет усваиваться, и когда она будет проходить по кишечнику, она будет спокойно и ровно быстро проходить. Потому что сейчас много очень роликов, достаточно устрашающих, если посмотреть, что даже здоровая еда, если она неправильно потребляется и застревает в процессе переваривания в кишечнике, как она может сильно повлиять на ваш организм. То есть у вас идет провисание кишечника, и эта пища, она начинает давить на внутренние органы. И помимо этого, если она долго находится в кишечнике, она начинает процессы либо брожения, либо уже гниения. И все это оказывает очень сильное влияние на человека. Сейчас есть такое научное исследование о связи кишечника и нашего мозга. Очень интересно, и действительно на практике оно подтверждается. Ученые вывели, что наш кишечник способен производить те же гормоны, что и наш мозг. То есть на гормональном уровне наш кишечник может на нас влиять также. И они установили, что если отключить мозг спиной и головной, то кишечник будет продолжать работать. Помимо этого, в кишечнике образуется довольно большая микрофлора. И мы можем влиять на ее состав. То есть это может быть либо полезная микрофлора, либо это может быть как раз микрофлора гниения или брожения. И, соответственно, у нас будет влияние на наше сознание в зависимости от того, какая микрофлора у нас образуется. Есть даже такое мнение, что человек питается не какими-то продуктами, которые он потребляет, не вот этими белками, аминокислотами, жирами, а он питается той микрофлорой, которая у него находится в кишечнике. А как раз мы питаем эту микрофлору. То есть то, что мы едим, нужно питаться так, чтобы у нас размножалась как раз наша благостная микрофлора. И в пользу этого есть исследования по поводу аппендикса, да, который у нас в теле, который одно время считали каким-то атавизмом и радиальным каким-то органом. На самом деле вот есть другая точка зрения, что в нем находятся как раз наши полезные микроорганизмы. И когда... Есть исследование, что когда человек потребляет какую-то неадекватную пищу, этот отдел, он как бы перекрывается. И когда эта пища у нас выводится, опять открывается, и бактерии заселяют. То есть если мы даже вытравливаем периодически вот эти вот микроорганизмы, то у нас организм способен самовосстанавливаться. Еще что очень важный момент, связанный с кишечником, тоже есть информация, что, знаете, да, про активные точки на ладонях, на стопах у нас, такие же активные точки у нас есть на кишечнике. И когда мы его засоряем, забиваем, получается, мы опять же отрицательно на весь организм влияем. Может быть, вы наблюдали таких людей, которые... со спины кажутся худыми, а когда разворачиваются, у них вот такой объемный какой-то животик. Особенно у мужчин это часто встречается. Это связано с тем, что как раз внутренние органы и кишечник, он постепенно забивается, захламляется, на его стенках откладываются вот продукты жизнедеятельности, он потихоньку становится толще, 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 а дырочка, в которую проходят питательные вещества, становится меньше. И вот эти ворсинки, которые на стенках кишечника, которые как раз впитывают все питательные вещества, они, получается, погружены наполовину вот в какой-то вот этот балласт. В результате этого люди страдают расстройством пищеварения. Вообще организм, он должен работать как часы. Как понять, что с вашим питанием что-то немножко не так? Это когда у вас как бы кишечник работает нерегулярно. То есть вы поели, например, за день 3 раза, а в туалет сходили только раз в неделю, например. Да? У вас, соответственно, очень уже серьезные проблемы. То есть все должно быть более-менее равномерно. Да, да, да. Вообще считается, что как только вы просыпаетесь, первое, что вы должны сделать, это пойти вот опорожнить свой кишечник. Много еще есть взаимосвязи и от той еды, которую мы потребляем. То есть, например, люди, у которых, как сказать, есть еще разные типы ДОЖ, да, слышали, наверное. То есть это как... скорее как отклонение, да, может по какой-то ДОЖ быть. То есть есть люди, у которых больше ваты, у которых больше питы, у которых больше капхи. И вот люди с питой, вот этой конституции, у них как бы проблем меньше, потому что у них сильный огонь пищеварения, и он успевает все переработать. А вот для ваты и капхи у них более замедленное пищеварение, и им надо более внимательно относиться вот так к своему рациону. Я, например, тоже как обычный человек живаю, и на это вообще не обращала внимания до тех пор, пока вот я перешла на сыроедение и стала очень прям замечать вот эту зависимость между когда ты поел и когда у тебя вся эта пища переварилась. В частности, может быть, из-за того, что и питание такое, как сказать, стимулирующее, да, работа кишечника стала. То есть это все реально, чтобы у вас организм работал как часы. Это все действительно, ну, нормально. Каждый человек может прийти даже на вегетарианстве. Сейчас просто вегетарианство, так скажем, рознь. Да? Одни люди могут потреблять те же овощи и фрукты, но в каком-то переработанном, да, термообработанном виде, а другой человек будет сидеть на булках, пиццах и каких-то чизбургерах и считать себя, да, он вегетарианец, но при этом работа его пищеварения будет достаточно как бы затруднительна. Угу. Тут даже я вот... Я еще заметила, когда я была на вегетарианском питании, что мне очень тяжело включить фрукты в свой рацион. Если человек привык, например, на завтрак есть кашу, на обед есть суп и вечером есть какой-то гарнир, то ему впихнуть фрукты, которые надо вообще есть отдельно и там, через 3 часа после еды, и там, за сколько-то часов до следующей должен быть промежуток по времени, чтобы, как сказать, фрукты у нас перевариваются в основном в кишечнике, потому что там много сахаров. А у нас сахара перевариваются в кишечнике. Почему нельзя есть сладкое после основной трапезы? Потому что оно просто не дойдет до места своего переваривания, застрянет у вас в желудке сверху основной пищи и начнет бродить. И у вас, соответственно, пойдут вот эти неприятные какие-то ощущения. Поэтому сладкое нужно есть в отрыве вообще от какой-то другой пищи. И получается, чтобы вместить фрукты в наш рацион, это неизвестно, куда их вообще положить. На мой взгляд, очень эффективно завтракать фруктами. Их вообще лучше есть в первой половине дня, потому что они дают очень сильный, большой такой выброс энергии. Как раз это лучше в первой половине дня. А уже и есть еще, кстати, такое мнение, недавно слышала, ученые тоже обратили внимание на это, что не совсем верна поговорка, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. На самом деле завтрак тоже не все с ним так адекватно. Дело в том, что когда мы просыпаемся, организму нужно какое-то время, чтобы включиться в работу, чтобы активизироваться. И когда мы с утра его нагружаем там, большой тарелкой каши, или некоторые люди там, борщ едят по утрам, то у организма просто такой случается небольшой шок. Поэтому хорошо тоже постепенно его вводить в работу. Это что касается кишечника, то есть... Мы еще на практике обсуждали, очень сильно идет у нас связь между закрепощением тела и, опять же, нашей пищеварительной системой. Поскольку вот эти спазмы, если у нас еда, опять же, неадекватно проходит по кишечнику, то там могут возникать спазмы. То есть спазм – это когда у вас из достаточно широкого кишечника, хопа, и там такое, можно сказать, еле проходимое место образуется. Тело начинает подстраиваться под вот это вот новообразование, чтобы меньше уже причинять вреда в этом месте, а там же еще может развиться и воспаление какое-то, и прочие какие-то неприятные вещи, то блокируется наша подвижность в этом месте. И уже не так эффективно вы можете куда-то наклониться, таз раскрыть и так далее. В любом случае, все наши какие-то закрепощения вот являются отражением нашей внутренней какой-то системы, внутренних органов. Что еще важно, когда в плане питания, это та атмосфера, мы уже говорили про атмосферу, в которой мы приготавливаем пищу, очень важна атмосфера, в которой мы ее потребляем. А здесь тоже важный момент, как сделать питание своей практикой. То есть можно даже поменять энергию пищи, если вы очень во многих и духовных практиках, да, говорится о том, чтобы какую-то молитву прочитать перед едой или спеть мантру, троекратно мантру ОМ можно спеть перед едой, и это тоже очень сильно влияет на ее качество. К тому же вы настраиваетесь, и во время этой молитвы или мантры вы можете вспомнить как раз всех тех людей, которые участвовали в том, что вы получили эту пищу. Можно также с благодарностью отнестись не только к этим людям, но и вообще ко всей планете и к тем растениям, да, которые вы в данный момент потребляете. И уже более осознанно отнестись к самому процессу, то есть уже более медленно, тщательно эту пищу пережевывать, чтобы получить из нее максимум пользы. Иногда можно даже одним бананом гораздо эффективнее наесться, чем кучей какой-то еды. Вот заметили, у нас сейчас общество постоянно находится в состоянии какого-то эмоционального голода. Это, в принципе, он и на физическом плане тоже проявляется. И люди больше стали ориентироваться не на естественный голод, а на так называемый аппетит. Про это даже все говорят, как важно иметь хороший аппетит. На самом деле это, наоборот, такое как бы заблуждение ума. Нужно всегда следить, чтобы организм действительно хорошо проголодался. Что это значит? Это значит, что ваша пищеварительная система, она опустошилась, и она на некоторое время как бы немножко отдохнула. То есть надо давать своему желудку хоть какое-то время для отдыха. Посмотрите на современного человека, он же у нас в течение чуть ли не большей части дня постоянно что-то ест. То между основными трапезами, которые у нас первое, второе, там, компот и десерт, у нас еще есть какие-то промежуточные перекусы. На самом деле очень важно давать вот это время для отдыха нашей пищеварительной системе, чтобы она восстановилась и смогла, что у нас происходит во время пищеварения. У нас же часть еды действительно идет на то, чтобы восполнить наши какие-то энергетические ресурсы, но часть — это образуются вот эти шлаки и какие-то токсины. И чтобы вот это все вывести из нашего тела, нужно время. Те люди, которые голодали, они знают, да, вот этот вот эффект от голодания, когда у вас сразу наступает как бы такое очень тяжелое состояние, потому что организм начинает очищаться и в кровь выбрасывать вот эти вот продукты и токсические, и вот эти какие-то шлаки, и тот же кишечник чистится в этот период. Возможно, кто-то уже был на длительных каких-то голоданиях, или когда вы только пьете, например, а не едите, и видели, что выходит из человека даже там через неделю, какие вообще странные вещи могут как бы выйти. Потому что человек просто не дает течение вот своей жизни своему организму восстанавливаться. И постепенно-постепенно он начинает затыкать, вот куда можно, вот эти все вредные вещества, пока у него хватает вот места, пока у него хватает возможностей. И люди, например, лет до 30 спокойно себя чувствуют, вот молодежь, да, ест все подряд и как бы говорит: а что, вот я съел, и мне вообще ничего, там на ночь поел, все с утра хорошо, бодренько. На самом деле это просто у организма еще очень много запасов, куда вот раскидать вот этот вот так называемое вредные вещества. А годам к 30 что происходит? Вдруг что-то начинает болеть, мы идем к врачу, и как лавиной начинает сыпаться одна болезнь за другой, одна за другой. Это как раз вот момент, когда как бы уже запихивать некуда. И, кстати, все эти болезни довольно эффективно лечатся просто сейчас натуропатией. То есть вы меняете свое питание и меняете вообще подход к питанию, и можно действительно вылечить очень серьезные заболевания. По поводу того, чтобы дать системе немножко отдохнуть, очень эффективно, возможно, слышали про икадыши, один день в неделю, например, голодать. Это как раз очень эффективно перезапускает, обновляет систему и позволяет даже на обычном питании гораздо лучше себя чувствовать. Еще какой момент хочется сказать в плане связи йоги и кишечника. Дело в том, что такое вот эти, особенно асаны, когда мы выполняем, и особенно если мы выполняем крии, мы усиливаем действие всех процессов в нашем организме на этом этапе. Поэтому человек, когда приходит и позанимается, у него гораздо сильнее включается процесс вот даже той же очистки, да, от этих шлаков, токсинов. Если вы много их потребляете и занимаетесь йогой, то получается, что вы можете буквально отравить свой организм. Потому что если в обычной, да, если человек, который не занимается йогой, то у него организм просто все это распихивает и все. А тут вы позанимались, и все это назад в кровь идет. Поэтому многие люди, которые ведут неадекватный образ жизни, питаются всем подряд, они могут от занятия, наоборот, почувствовать себя немножко так не очень хорошо, особенно от каких-то регулярных занятий. То есть если вы действительно нацелились на здоровый образ жизни, на эффективное саморазвитие и самопознание, то стоит как бы пронаблюдать вот эти взаимосвязи, как у вас идет влияние той пищи, которую вы потребляете, на ваше самочувствие. И, кстати, не только на физическое самочувствие, но очень сильно это влияет на качество вашего сознания, то есть на то, каким вы видите мир. Буквально вы одной пищей питаетесь, вы видите одну картинку мира, вы меняете свое питание, и все вообще начинает тоже как бы меняться ваше сознание. Если чуть-чуть посмотреть пошире, какое влияние мы оказываем, потребляя какие-то продукты, на вообще хотя бы экологию. Да? Сейчас недавно смотрела у нас на сайте клуба ОМ, выложили фильм про то, как люди решили на время отказаться от того, чтобы какой-то мусор от них оставался. То есть, во-первых, смотреть за тем, что они потребляют, да, то есть есть фильм про женщину, которая вообще стала ограничивать те отходы, которые от нее получаются. То есть она стала в каких-то баночках насыпать себе продукты, носить, шила себе какие-то пакеты, чтобы меньше использовать. Есть сейчас различные системы переработки отходов, даже органических. А проблема мусора сейчас – это вообще очень-очень глобальная проблема. Я в свое время, когда училась, то мы ее немножко поднимали в том плане, что в Москве, например, уже некуда, просто нету полигонов, куда выкидывать мусор, все уже забито. И как эту проблему реализовывать, на самом деле никто не знает, потому что просто взять и сжечь этот мусор нельзя. Почему? Потому что выделяется вот этот вот углекислый газ, который ведет к парниковому эффекту. Ждать, пока все это разложится, тоже как бы уже ну, некуда, нету мест. А в частности, почему? Потому что все это в одной куче смешивается и мешает одно другому как бы перерабатываться. Даже из-за этого и органика гораздо дольше у нас лежит, чем могла бы. Это одна как бы сторона. С другой стороны, так как у нас как раз мы говорили про то, что большинство людей у нас сейчас находится на уровне Сватхистхана чакры, и они ориентируются на какую-то красоту еды, на какие-то вкусы, на то, чтобы она была такой максимально самой лучшей, самой качественной. Это если смотреть вот эти развитые страны, да, и с другой стороны у нас огромная пропасть к странам третьего мира, которая буквально так называемая пищевая продовольственная проблема, да. На самом деле это, можно сказать, искусственно созданная вот эта вот ситуация. Что мы наблюдаем сейчас в развитых странах? У них выбрасываются продукты просто потому, что они не соответствуют каким-то эстетическим свойствам. Там тоже есть фильм, в котором показывают огромную гору бананов, которую не смогли продать как раз вот этим магазинам из-за того, что у них там угол наклона черешка к самому банану какой-то не такой. Оказывается, есть стандарт по этому. Или, например, кабачок вырос не ровный такой, гладенький, а вот какой-то изогнутый или у него какое-то утолщение. И в магазинах такие продукты люди не будут покупать. И эти продукты будут оставаться и как бы пропадать. И вот наладилась такая система, что реально все вот овощи, фрукты калибруют до определенных идеальных, ровных, одинаковых размеров. И если в России это еще не так сильно как бы развито, то на Западе действительно там все вот один к одному, все такие глянцевые, блестящие, красивые. А все, что не удовлетворяет этим стандартам, оно выкидывается. Помимо этого, очень много выкидывается продуктов, которые не то, что у них истекает срок годности, но он уже как бы ну, не первой свежести. И люди, опять же, такие продукты уже как бы не берут, а магазины, чтобы поддерживать свой высокий уровень, они тоже гораздо раньше истечения срока годности начинают их выкидывать. По этому поводу тоже есть очень интересный фильм, где сейчас много таких интересных проектов за границей. Люди решили питаться только с помоек. Но не такие помойки, как у нас возле дома, да, куда наши бедные люди действительно столько всего уже отработанное выкидывают, а помойки за большими супермаркетами, за большими какими-то магазинами, где огромными партиями выбрасывается достаточно хорошая качественная еда, но она не удовлетворяет вот этой эстетической политике магазина. И они там где-то, по-моему, не помню, какой срок они питались, около 6, что ли, месяцев. Всего они потратили долларов 200 за все это время, и то они покупали, успевали купить вот этот продукт, который хотели забраковать, но уже в магазине. То есть они, ой, подождите, подождите, забирали и шли на кассу, и чтобы как бы не было разборок, они это покупали. А на самом деле они съели на 20 тысяч долларов. То есть остальной товар они просто находили где-то, там целые упаковки какие-то продуктов, каких-то соусов, там даже йогуртов, какие-то корзины с фруктами. Даже они, когда пришли на рынок, продавец сказал, что вот у меня лежит здесь, остался один последний пучок салата. Скорее всего, его никто не купит. Если бы у меня лежало таких пучков 20, то, скорее всего, 15 штук из них точно бы купили. То есть есть какая-то уже психология у человека, что он... Ну, думает, что это странно, что так мало, ну, как бы осталось, и не покупает этот товар. На самом деле, кажется, что у нас пока еще не такая ситуация, но если вы зайдете в магазин и на себя, да, посмотрите, то вы все равно будете выбирать из всей этой кучи не все подряд, а вот самые красивые, самые большие, то, что вам больше всего понравится. И... Когда вы питаетесь дома, вы тоже не будете очень все меньше людей, которые открывают холодильник, смотрят, что у них есть, и думают, да, я вот приготовлю вот что-то из этого. Большинство людей думают, чего бы мне сегодня хотелось? Ой, мне вот хочется этого. Открывают полный холодильник еды, а этого нету. Закрывают этот магазин, покупают то, что им хочется, и как бы едят. А то, что лежит, оно может постепенно сгнить, и опа, сгнило, мы выкидываем. Или как-то так. Я вспоминаю своих же бабушек, дедушек, насколько было другое отношение даже у наших предыдущих поколений к питанию, когда все крошки со стола собирались и потом тоже опять куда-то в дело, на панировку или еще куда-то пускались. И никогда ничего не пропадало. Нельзя сказать, что это очень хорошо в плане питания, когда у нас там оставшуюся кашу там в запеканку делали или в десерты, в какие-то пироги пекли из этого. Но даже придерживаясь здорового взгляда на питание, можно себя ограничивать, покупать действительно какое-то небольшое количество продуктов, как-то организовывать вот свой быт, чтобы не было... ну, можно сказать, траты вот этой вот, да, пищевых продуктов. И в то же время, опять же, возвращаясь к себе, как можно еще эффективнее сделать потребление продуктов, когда вы намешиваете кучу-кучу всяких-всяких разных продуктов за одну трапезу, а у нас как пищеварение устроено? У нас на каждый продукт выделяется свой фермент. И зачастую ферменты, они друг другу противодействуют. То есть одному пищевому элементу нужен один фермент, другому другой, а в результате совместно эффективность обработки уменьшается. То есть здоровое питание – это, можно сказать, какое-то более монопитание. Не стараться за один прием пищи все полезные элементы на тарелке уместить, а по возможности упрощать свою пищу, сделать ее малокомпонентной. То есть, да, если картошка, так там картошка, ладно, бог с ним там. Если там, да, какая-то морковка, то морковка. Поели кашу, там прошло какой-то период времени, поели еще чего-то. А мы привыкли с детства, да, что нам говорят, надо вот за обед хорошенько, сытненько поесть, и если поешь, то тогда ты можешь себе сладенького позволить. И сверху еще десертом все это и чаем заливаем, и в результате это такая масса у нас долго еще стоит в желудке. Причем мы с этого не наедаемся, то есть получается, что все это идет опять как бы на выброс. КПД этой пищи очень становится маленьким. Вот почему люди, которые привыкли вот так накидывать себе целой горой есть, они удивляются, как ты можешь наесться одним яблочком? А ты посиди его часик, пожуй, а если ты его проглотишь за один раз, то, конечно, хочется еще и так не наешься. То есть можно и себе сэкономить, да, ресурс, не закупать кучу продуктов и работать, можно сказать, на один туалет. Можно улучшить и как бы свое материальное положение таким образом и облегчить работу пищеварения и в то же время сделать приятное, ну и полезное вообще для мира в общем. Что стоит наша еда? Вот помимо той кармы, которую мы рассматриваем, да, если вы задумаетесь о действительной цене той пищи, которую вы едите, смогли бы вы сами выращивать все то, что вы едите? Смогли бы вы, ну вот вы понимаете, да, какой это огромный труд в это вкладывался? Если у кого-то были какие-то дачные участки, чтобы вот эту картошку посадить или тот же хлеб вырастить, это сколько труда. Но нам внушили, что вот есть такое понятие, как деньги, и из-за денег у нас нет чувства реальной стоимости того, что мы потребляем. Нам кажется, что мы вот посидели в офисе там с 9 там, до 6, и это равносильно труду какого-нибудь, не знаю, вот как на плантациях работают вот эти каторжники. То есть это вообще несравнимо. И из-за этого у нас нету тоже вот этого чувства и желания какой-то адекватной экономии, вот, да, чтобы вот эти ресурсы сберегать. Мы не чувствуем, сколько воды уходит на производство этих продуктов, не видим, как меняется экология и внешний мир под воздействием вот этих вот огромных, да, того, что вырубаются леса под какие-то, и под те же пастбища, и под какие-то культуры, которые мы потребляем в большом количестве, ухудшается, загрязняется вода. Особенно это касается вот того же животноводства. Это огромный просто урон нашей планете. Но и вообще какие-то продукты потребления тоже зачастую чрезмерно. Та же вот кукуруза, которая выращивается, какая-то там соя. В этом плане сейчас очень такой актуальный вопрос, связанный с ГМО. Возможно, сталкивались. Есть одни, в общем, как бы ученые, да, они всегда стремятся что-то хорошее сделать, но не всегда это все получается хорошим. Да? Также создание какой-нибудь атомной бомбы или чего-нибудь еще. То же самое с ГМО. Вроде идея была хорошая, чтобы, точнее, идея ту, которую людям доводят, она вроде хорошая, в кавычках. Считается, что ГМО поможет нам преодолеть вот этот продовольственный кризис, и мы сможем, наконец, накормить всех голодающих. На самом деле за этим стоит очень хитрая политика каких-то корпораций, что, получается, нам говорят, что жизнь станет лучше, но на самом деле известно, что те растения, которые ГМО выращиваются, как это происходит, суть ГМО, что они устойчивы к воздействию, например, тех же гербицидов каких-то, то есть тех веществ, которые убивают растения. И для того, чтобы вырастить больше урожая, берут и просто так в два раза больше, не в два, а там в разы просто больше, как бы применяют вот этих гербицидов. В результате, да, все сорняки погибают, больше питательных веществ достается растениям, но каким количеством это потом отзовется на плодородие и той почвы, и на конечном продукте. То есть здесь такое двоякое влияние. Это первый момент. Второй момент, что растения ГМО, они же постепенно будут, если, не дай бог, это выйдет за рамки полей, они просто уничтожат естественные биогеоценозы, то есть они более конкурентоспособны, поэтому какие-то естественные растения, да, там на каком-то участке земли, где вы выращиваете какую-то там пшеницу или рожь, это плохо, когда она там во всяких сорняках. Но если взять поле, то человек совсем по-другому к этому относится, да, красивая там растительность. И мы можем тоже постепенно вообще прийти к тому, что все растения будут искусственно созданными. А с другой стороны, это огромный бизнес, потому что вот эти вот растения, семена ГМО созданных растений, они по, так скажем, контракту, их нельзя оставлять на как бы, как сказать, заново сеять. То есть те производственники, те фермеры, они вынуждены каждый год закупать эти семена снова. И получается, их подсаживают на такую систему, что они должны обязательно закупать каждый год удобрения вот эти и обязательно закупать семена. И ты получаешься в каком-то таком обороте, который уже сам не контролируешь. Помимо этого, очень много сейчас с ГМО связаны вот проблемы, да, со здоровьем и людей уже, и с теми опытами на животных, которые вот проводились. Получается, тоже как бы одна из проблем современного общества. И если человек, он не обращает на это внимание, то это все разрастается. Здесь, опять же, каждый потребитель, он может выбирать, вкладывать ему деньги вот в эту продукцию или не вкладывать, или все-таки почитать состав, посмотреть, как бы, что и как вы спонсируете, и уже немножко, ну, с этой точки зрения свое питание организовывать. Сейчас очень много появилось, например, каких-то, как это называется, хозяйств, где выращивают не гибриды какие-то, а именно сорта и семена свои, и распространяют вот по всей России, чтобы люди могли, ну, как бы восстанавливать вот этот семенной фонд. У нас вот есть тоже такая идея в Ауре сделать свой семенной фонд возобновляемый, чтобы не закупать эти семена ежегодно, а чтобы была возможность вот самим собирать эти семена. Возвращаясь к началу, то, что мы думали, на что нужно ориентироваться, да, на что мы ориентируемся, когда питаемся. На мой взгляд, самое лучшее – это если вы будете ориентироваться на свою эффективность. То есть всегда нужно смотреть, сами вы контролируете свою жизнь или кто-то контролирует вас, опять же, через питание. А сейчас вообще очень много методов контроля населения через питание. Вот есть даже такая мысль, что людей специально подсаживают на такой образ жизни, когда человек вот работает в течение там, вот, определенного количества времени. То есть он вынужден сидеть в офисе, и в результате он испытывает такую небольшую аскезу. У него создается такое небольшое напряжение, что когда он потом приходит домой, он себе позволяет все что угодно. Вот я как бы, ну, отстрадал, и теперь я... То есть там уже после работы не до какого-то духовного развития, а там уже удовлетворяешь по полной вот все свои страсти, которые какой-то короткий промежуток времени сдерживал. С едой тоже нужно ориентироваться скорее вот на тот эффект, который будет возникать от потребляемой вами пищи. Например, вам нужно духовно развиваться, какой-то ретрит, какое-то вот это развитие, и вы, соответственно, ограничиваете себя, выбираете ту и ту пищу того качества, которая поможет вам в этом, на этом этапе, и тот как бы рацион составляете. То есть у вас, в принципе, из-за того, что человек, он не находится в одних и тех же условиях, он постоянно выполняет какой-то разный род деятельности, то и, соответственно, питание нужно ориентировать на те задачи, которые вы в данный момент перед собой ставите. С другой стороны, есть допинги. Они, с одной стороны, на каком-то этапе они вас поддерживают и мотивируют, мобилизуют, а потом они просто вам не дают двигаться дальше и, наоборот, оттягивают на себя ту энергию, которая бы могла вам помочь продвинуться и в своей личной практике, и вообще вот, в практике преподавания. Какие вы допинги знаете? Кофе, чай, да. Шоколадки, сладости различные. Для кого-то допингом может вот какие-то еще продукты. Ну вот то, что вас очень сильно держит, ваши какие-то привязанности. Это может быть даже какой-то сыр там или какой-то хлеб, кого-то на мучное. Кстати, тоже читала, есть такая информация, что человек взрослый воспринимает пшеницу, вот эту белую муку, как... Вот как у маленьких детей молоко матери вызывает выработку эндорфинов, так для взрослого человека пшеница вызывает вот тоже такую связь. Человеку очень тяжело уйти именно с вот каких-то хлебобулочных изделий. И потом с такой проблемой тоже многие люди сталкиваются. Поэтому вот эти допинги, с одной стороны, на каком-то этапе действительно они, ну, как-то дают вот эту дополнительную энергию, но с другой стороны, надо стараться следить за тем, чтобы, ну, ничто у вас такую сильную привязанность не вызывало. Хочется еще раз объединить и сказать, что попробуйте хотя бы какое-то время выработать вот эту привычку в себе, видеть вот эти тонкие взаимосвязи в мире. И не только с позиции эгоизма к своему питанию относиться, потому что ваша долгая, красивая и счастливая жизнь, она как бы никому пользы не принесет, и в конечном счете уходя, вы тоже как бы немного от этого пользы возьмете. Все-таки ориентируйтесь на то, чтобы принести действительно пользу этому миру и как можно меньше ему навредить. И, исходя из этого, стройте свой рацион питания.